Всем здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях уважаемый Валерий. И обсуждать будем мы его интересную и полную приключений карьеру и жизнь. По крайней мере, для меня. Так что попрошу Валерия представиться.
Да, всем доброго вечера, доброго времени суток. Валерий, как уже мне представили, первый в моей жизни подкаст, немножечко волнуюсь. Ой, на сцене так не волновался.
Все нормально. Все бывает первый раз. Это первый подкаст, который я веду, скажем так, в целом. Так что все хорошо. Чтобы вы понимали, уважаемый слушатель, Валерий, как бы так сказать, артист, я бы сказал, с большой буквы, но Валера может со мной не согласиться. Но артист это точно. Выступающий на сцене. И я думаю, сейчас Валера может подробнее расскажет конкретнее, что он делает, либо то, что он говорит всем новым знакомым, когда объясняет, когда его спрашивают, кем ты работаешь.
Так, ну попробуем вкратце все это описать дело. Артист-вокалист, актер театра музыкального. Могу уже позволить себе говорить, что актер музыкального театра, потому что недавняя премьера показала, что все-таки актерская игра во мне, все-таки жилка это есть. Студент РАМ имени Гнесиных, собственно говоря, учусь на артиста мюзикла, по этой же специальности пока я работаю, ну и преподаватель по вокалу. Это так вкратце.
Вкратце ты уже звучишь как мастер на все руки.
Ну, пока такое, мастер на все руки. Говорю еще, учиться и учиться.
Ну, это самое главное. Я, пожалуй, начну со стандартного вопроса. Это то, что спрашивают, кажется, у всех. И мне интересно, как ты пришел к тому, что ты хочешь быть, выступать на сцене, например.
Слушай, это такая история, то, что хочу выступать на сцене. Я, честно, не помню, было ли это конкретно моим решением, потому что это было лет 5 назад. Мне серьезно, ну, в принципе, к музыке меня подвела вся моя семья, потому что у меня родители, ну, они когда-то учились в музыкалке, они сами не музыканты, но они очень музыкальные люди, в плане очень много слушают. По-моему, даже мама что-то в детстве мне пела. В доме постоянно звучала музыка, и как-то, по-моему, лет 6 мне было. Я тогда попросил родителей купить мне синтезатор, я тогда начал уже сочинять что-то, читал всякую музыкальную информацию, слушал диски классических этих композиторов, в частности, были любимые у меня Вивальди, Чайковский и Бах. Уже, по-моему, лет 7, буквально, такой, мама, а что там, вы говорили, музыкалка где-то есть, хочу в музыкалку сходить. Вот. И, собственно говоря, вот уже тогда, ну, понятное дело, что не сразу меня в музыкалке отправили на сцену, вот. Но уже где-то вот примерно в этом возрасте я и начал выступать, и мне уже тогда было все по кайфу. Вот. В музыкалке выступал, там, в школе любые какие-то, любой движ в плане дня самоуправления, каких-то всяких КВНов и прочие бурды, там, конкурсов самодеятельности, постановок, каких-то квартирников, капустников. Это все было на моих плечах. Так что конкретную какую-то, знаешь, вот дату, время назвать, ну, вот такого-то числа, в такое-то время, я твердо решил заняться сценой. Ну, нет, такого не было. То есть это просто, ну, считай, всю мою жизнь со мной так.
Ну, да, но это самое интересное, что я подозревал, конечно, что будет ответ примерно такой, что ты вот чуть ли не с пеленок впитывал в себя искусство и культуру. Ну, так почти и оказалось. Интересно. И, как я понимаю, ты решил как раз-таки после школы или во время школы и тоже прям жизнь связать с этим окончательно? Ну, выбрать как профессию.
Ну, выбрать как профессию именно уже в профессиональном плане каком-то я решил... Скажем так, я поступил, вернее, как родители меня после школы загнали в университет на компьютерную безопасность. Я где-то год отучился, вот, и параллельно там тоже где-то подпевал, где-то ходил, участвовал по конкурсам по каким-то. И я просто в какой-то момент понял, что без музыки тяжеловато. Я не помню, рассказывал ли я тебе это лично. Вот. Но думаю, слушателям будет в новинку такое в любом случае. Забрал документы из БФУ, тайком от всех. Родители до последнего не знали. Поступил в музыкальный колледж. Я подавался тогда на звукооператора и на вокалиста эстрады. На вторую меня не взяли. Я в итоге поступил на звукооператора. Вот. Мама об этом узнала только когда уже перед экзаменом, когда требовалась его подпись, поскольку у меня не было даже 18 в тот момент. Было 17 лет. Вот. И тогда я решил, что все-таки с музыкой я хочу связать свою жизнь. Уже после, во время обучения в колледже я уже начал зарабатывать себе музыкой. Это были какие-то проекты в качестве звукооператора, в качестве хоровика, в качестве какого-то солиста-вокалиста. Вот. И как-то вот оно, опять-таки, постепенно вытекло в то, где я сейчас нахожусь. Вот.
Слушай, ну у тебя вообще какая-то, получается, история замечательная. С самого раннего детства был знаком с музыкой, так еще и типа бунтарский период, когда ты взял и сказал нет. Ну, сам взял документы и пошел в музыкальный колледж. Ну, чтобы слушатели были в курсе, я совершу ужасную ошибку и скажу, что Валерий родился в Калининграде, но вы этого не услышите, потому что я это вырежу. Так что знаете, что Валерий родился на Дальнем Востоке и только в детстве дальше приехал в Калининград.
Калининград для меня родной город, то есть это провел большую часть моей жизни. Вот. Но родился я на Дальнем Востоке.
На Дальнем Востоке,
да. Благовещенск, это Амурская область. Далее мы какое-то время жили на Камчатке. Вот. Ну, мы уже с Камчатки переехали в Калининград, собственно говоря. Вот, так что Калининград для меня родной город, но родился я не там. Все же.
Да, я это подводил, это я, боже, стыдно, что так облажался. Но я это все подводил к тому, что мне интересно, что сподвигло тебя из Калининграда переместиться в Москву. Я, конечно, ожидаю стандартного ответа про более широкие возможности или про то, что там в Москве есть учебное заведение, которого нет нигде в России, но я хочу... Мне интересны личные причины. Ну, как ты считаешь, что у меня?
Ну, слушай, два ответа ты уже дал. Это широкие возможности и учебное заведение, потому что, по правде говоря, в Калининграде, если ты артист, если ты музыкант, ну, если ты не занимаешься как-то сам собой, ну, в плане сам себе какие-то проекты ставишь, у меня есть компашка в Калининграде, классные ребята, с которыми мы работали, пока я не уехал оттуда, с которыми до сих пор периодически помогают какими-то там связями, или еще что-то, ну, они работают сами на себя. То есть это нестабильный источник дохода, это такой очень странный, может быть, рост, может быть, не рост. А вот работать где-то в Калининграде артисту, ну, не то чтобы есть где. Это полтора несчастных там дома культуры, один-единственный музыкальный театр на всю область, ну, или по церквям шкериться петь. Ну, такое тоже. Ну, какие-то такие проекты, которые раз там в полгода выдаются, по 2000 заработать и уйти счастливыми. Вот, поэтому, да, в Москву переезжал с целью найти работу какую-то. А вообще, вообще, я же когда закончил колледж, получается, был 21-й год. Вот. Естественно, ну, куда-то дальше двигаться, куда-то дальше поступать. Я тогда в первый год я поехал в консерваторию поступать. Вернее как, я хотел... Это было решение максимально спонтанное, это было решение за один вечер. Я получил диплом, я в этот же вечер подал документы, и на следующий день я улетел в Москву.
Вот.
Причем я даже не планировал задерживаться в Москве тогда. Я планировал уехать в Нижний Новгород, Нижегородскую консерваторию. Вот, но что-то как-то меня втянуло, мне еще подруга моя, то она тоже калининградка, вот, она училась уже на тот момент в Москве, когда, по-моему, уже закончила консерваторию. Вот. Она такая: Валер, что ты это самое? Бери, с ноги открывай дверь, заходи и поступай. Не поступишь, дай бог с ним. Вот. Ну, в итоге не поступил, да. Я подавался тогда на симфоническое дирижирование. Понятное дело, что не прошел. Вот. Хотя оставил такое приятное впечатление себе в экзаменационной комиссии. Вот. В том году я, соответственно, вернулся обратно в Калининград. Устроился тогда. Я уволился с церкви, в которой я работал очень долго. Певчим хора, я тогда, были какие-то заработки, были такие вот единичные проекты, о которых я уже сказал. Тогда я познакомился с этой командой, вот, с которой мы работали, устроился в музыкальный театр, вел даже в караоке, я помню, на Новый год. работал в армянском караоке, в армянском трэш-лютой. Вот, работал ведущим, соответственно, нужно было подпевать, нужно было объявлять, раздоривать публику, еще и говорить, как прекрасно они поют, что, разумеется, было неправдой. Вот, на следующий год, в 22-м году, я уже переезжаю в Москву. Сначала я опять-таки еду поступать. На этот раз я пытался поступить в ГИТИС на музыкальный театр факультет. Там возникла лютая ошибка в плане подачи документов. Я подал документы не в ту мастерскую. Я хотел в мастерскую, прости господи, Бертмана. Это художественный руководитель Геликон оперы. Это просто мечта всей моей жизни. Работа, ну не всей моей жизни, осознанной жизни в Калининграде. Потому что все музыканты, все артисты музыкального театра города Калининграда, они прям боготворят Бертмана и Геликон-оперу. Ну и очень часто Калининградский музыкальный театр с ними взаимодействует. Я прям хотел туда поступить, но что-то куда-то не туда наткнул, все поломалось на сайте, к Бертману записи больше не было, и я пошел поступать к Ломской. А это был первый год, когда я набирал мастерскую. Там были какие-то непонятные абсолютно люди в экзаменационной комиссии, решения которых я не понимаю, которые не аргументированы никак. Кстати, сейчас на курсе учусь с девочкой, ну как, она на курс старше, но мы учимся вместе в мастерской, и мы вместе поступали и не поступили тогда к Ланской. Вот, мы сидели в одном кабинете. Вот, ну, как я уже проговорился, я не поступил, да, здесь меня отшили. И в этом же году я пока вот были все эти поступательные движения, я еще пытался в МГИК поступить, но это такое уже очень неинтересное. Вот. Я, естественно, был, ну, подзаработать там что-то такое на жизнь, пока живу, пока я поступаю. Ходить по разным церквям, такой, типа, извините, вам бетон не нужен, а вам бетон клирес нужен. Кто я знаю, наизусть вообще шикарно, маленький распев. И в итоге меня взяли в одну церквушку, ну, знаешь, так, шалтай-болтай, попить за полставки, условно говоря. Вот, и там что-то вторая или третья спевка, и мы такие, Валер, а у нас есть мальчик один, он у нас поет, и он тоже такой шалтай-болтай. Но он сейчас в проекте, ну, в Большом театре есть проект. Он бесплатный, как бы, да, ну, большой, большой театр. Я такой думаю, вы хотите мне дать телефон? Да, мне дают его телефон. Блин, конечно, пускай даже бесплатно, большой театр, алло, извините, пожалуйста. Вот, в итоге я прихожу, это было не совсем в Большом театре, это, ну, большой театр, но камерная сцена, которая на не на Покровском, как там, на Никольской улице. Вот, там есть камерная сцена. Мы там ставили оперу «Нецессия любовь напиток». Проект «Оперная лаборатория». Меня взяли туда в хор. Пел тенорную партию, просто что бас-баритон. Вообще не история. Ну, как-то вытянул там эту соль первой октавы. Вот. И там как-то вот и меня там заметили, и дирижеры, и режиссеры, и с ребятами я как-то законнектился. Ну, было весело такое времяпрепровождение. Месяц примерно готовили все это дело. И одна из девочек мне скинула вакансию, собственно говоря, вот этого театра, в котором я устроился потом. Театр имени фольклорный центр Москва. И так я, считай, остался в Москве. Потом я какие-то призы, там ездили в Никола-Ленивец на сигнал, там выступали с театром. Потом, значит, был новый манеж, ставили Олега. Но в целом я вот устроился вот в фольклорный центр Москва, где я сейчас работаю. Говорю, что вот мой переезд в Москву — это череда нелепых случайностей, и как-то вот фортуна мне благоволит, видимо, в моей жизни, вот, в плане именно творческой карьеры, и вот я здесь, уже год как, безвылазно.
Интересно. Опять же, ну, череда случайностей, которая привела тебя туда, где ты есть сейчас. Ну, как бы это ни звучало, скорее к тому, что все-таки какая-то закономерность в этом есть. Хорошая.
Блин, ну видишь, я где-то слышал такую вещь, что это немножечко философии будет, слышал такую вещь, мнение, вернее, что каждый день человеку преподносится четыре возможности поменять свою жизнь. Вопрос в том, что мы чаще всего этими возможностями не пользуемся. Но в тот момент, поскольку я был как бы вдохновленный, я был такой целеустремленный, Я, видимо, как-то воспользовался парой, тройкой этих вот возможностей, вот, которые круто как бы поменяли мою жизнь. Череда случайностей и какая-то вот смелость, находчивость, скажем так. Умение отреагировать на эти случайности.
Что мне кажется, чуть ли не одно из самых важных умений, если ты выбрал карьеру артиста. И как раз-таки у меня сейчас будет связан вопрос с этим. Ну, ты знаешь понятие work-life balance, когда люди говорят о том, что, ну, которая зародилась там недавно относительно, и которая гласит о том, что нужно держать баланс между работой и остальной сферой, ну, остальными сферами своей жизни, чтобы работа не поглощала их полностью, иначе там ты можешь выгореть, не знаю, устать, разочароваться и все такое. Мне интересно, как это работает в... Если твоя профессия — это актер буквально, ну, артист, скажем так. То есть насколько там работа поглощает жизнь, или наоборот, типа, жизнь поглощает работу, или что вообще происходит? Потому что если есть офис, и ты работаешь, типа, с 9 до 6, то там все понятно. Вот ты выходишь, там, или ты задерживаешься на работе, но ты выходишь, и все, как бы, дальше ты все, сам себе предоставил. А вот у тебя нет.
Ну, слушай, у нас это не работа, это слово совсем. На самом деле, знаешь же женский стендап?
Да, чуть-чуть, может быть.
Там вот есть одна такая вот Зоя Яровицына, знаешь наверняка, да? Я, в принципе, всех девчат люблю. И она как-то вот в одном из стендапов про карантин, про то, что там все начали заниматься своей жизнью и так далее. А, нет, про выход из карантина, когда все такие... опять на работу, а как жить, а куда жить. И вот там была сказана фраза, я не скажу, что она хорошая фраза, но она, знаешь, так вот засела в моей голове. Жизнь переоценена. В плане именно вот этого вот work-life balance, то, что нужно там жить для себя и так далее. А, мне кажется, что когда, скажем так, сейчас как бы так сформулировать, когда ты находишь жизнь только вне работы, а в том ли ты месте работаешь? То есть, ну, видимо, работа не приносит того должного как бы удовольствия, не приносит той должной жизненной энергии, что ты можешь жить только вне ее. Ну, а все-таки даже в режиме вот этого с 9 до 5 в офисе, ты, извини, треть суток, треть своей жизни находишься в месте, где ты жить не можешь. Ну, жить в плане существовать, быть самим собой и получать это удовольствие. Вот, поэтому work-life balance, ну, это такое более глубокое, мне кажется, понятие. Не только в плане того, что там треть я провожу на работе, а треть я живу. Нет, ты должен находить этот work-life balance, в том числе и на работе. Вот. У артистов, ну, не знаю, на самом деле у нас театр такой, я люблю свой театр, я люблю свою работу. Но, допустим, в сравнении с другими театрами, он такой немного шаляй-валяйный в плане организации. И в плане репетиции, в плане всего остального. Я знаю, что в большинстве театров там реально артисты могут упасть. Особенно, когда дело касается этих премьер. Ну, я на своей шкуре недавно испытал, у нас была премьера, и мы там с 9 до 9 просто пашешь, как не в себя. Вот, а какой там личная жизнь, а какой там work-life balance. Приходится искать, в том числе отдушину на работе. Вот. На второй работе искать, как смена обстановки, да, тем более там ученики, там каждые полтора часа смена обстановки считать. Отучил одного ученика, приходит другой со своими какими-то там изысканиями, со своими какими-то проблемами.
То есть можно ли сказать, что для тебя работа является основополагающим столпом, на который, в принципе, опирается твоя жизнь, на которую ты можешь положиться там и в трудные минуты, не знаю, или и когда тебе и весело, и грустно, скажем так.
Да, это так и есть. То есть работа — один из таких основополагающих столпов. Мне кажется, это у большинства людей так. Вот. То есть, ну, если вы работаете на работе... На работе мечты, скажем так. Ну, понятно, что не всем мечтаем о той работе, с которой мы работаем. Я, может быть, тоже не читаю Гликон оперы или там, не знаю. Если Бертман послушает этот подкаст, пожалуйста, Бертман, позвоните мне, пожалуйста, или пишите. Я буду очень рад. Вот. Но, тем не менее, как бы мы работаем, мы отводим на это львиную долю времени, и Да, это львиный столб. Да, львиный столб, господи. Один из столбов нашей жизни. Вот. На который я могу положиться, да? Почему нет?
Но я думаю, мне кажется, иметь работу мечты, ну, ее образ в голове, это все равно очень важно, потому что этот образ воплощает в себе наши стремления, в принципе. Потому что если бы все были бы, все думали, что они работают на работе мечты, то, мне кажется, у нас бы было бы и меньше амбиций. Это уже чисто от меня, от себя, личное. Но вообще, я хотел спросить дальше, как раз, опять же, связанное с работой. Как ты думаешь, какое самое большое заблуждение людей о твоей профессии, с которым ты сталкивался? Или, по твоему мнению, в принципе?
То есть самое большое заблуждение, которое люди делали о моей работе, да, о работе артиста на сцене,
Да.
что это просто и что это может каждый. Это два таких самых больших заблуждения. Вернее как, это может каждый, да. Для этого нужно образование, для этого нужна искра в человеке, для этого нужно терпение, вот, и для этого нужно желание работать. Ну и чего греха таить, тоже талант какой-нибудь должен быть. Вот, потому что я часто слышал свой адрес, на что вы там, может там выходит там два притопа, три прихлопа, и там внимание получить от зрителей или еще что-нибудь. Вот. А что вот за этим кроется? Какое эмоциональные переживания, эмоциональные какие-то всего тут. Даже вот ты стоишь, поешь в хоре, допустим. У меня вот был человечек, который увидел, что я пою в хоре, и такой, я тоже хочу петь. Ради бога. Нотную грамоту знаешь? Нет, не знаю. Ну, а там, извините меня, Моцарт Реквием, там, извините меня, Карл Дженкинс, там, Гаврилин, там, без нотной грамоты, там, с нотной грамоты ты не всегда справляешься, а без нотной грамоты куда? Образование нужно. Вот. Понимание нужно материала, который поешь. Я сейчас вспомнил, учитель по... У нас есть учитель по истории музыки, и вот он как-то сказал, что вот музыкант, в принципе, он должен обладать особым складом ума, особым складом тонким чувством души, потому что он превращает математическую формулу эмоции. Такой вот
Ого.
лютый оксюморон, ну, математическая формула, то бишь ноты. Ноты это
Да.
что? Ну, это просто как бы закорючки, которые просто математически обозначают расположение звуков, движения, голосоведения,
Система
там еще
знаков, по
что-то.
крайней мере, да.
Да. И вот это вот, причем зачастую должен это делать еще из листа. То есть ты читаешь и тут же все это воспроизводишь. Вот. Почему именно в эмоции? Потому что ну просто в ноты, в звуки. Ну, окей, да, синтонировал, спасибо, следующий. А вот еще подключить, пропустить всю вот эту вот музыку, пропустить всю вот эту вещь через свою душу, через свой разум, чему и чего я от своих учеников требую, хотя они без нот работают. Вот. Но вот это вот провести работу в том числе над собой, даже если ты стоишь просто в хоре поешь, это многого стоит. И вот тут вот основная сложность. Вот. Поэтому очень раздражает, когда люди считают, что это просто, что это легко. Ну
Ну вот
попробуйте, если
честно,
это легко.
забавно, потому что когда я сам думал над своим вопросом, я ожидал, ну, кстати, я не ожидал, кстати, такого ответа, хотя он лежит на поверхности, потому что для меня, например, это уже само собой разумеющееся, что если бы это было так легко и просто, и вот вообще как будто палец поднять, типа, вверх мизинец, то у нас не было бы и столько артистов известных, на которых чтит вся страна, например, о которых знают, ну, чье имя знают все. Ну ладно, это уже лично мое мнение. И я ожидал скорее услышать, что, ну, что там, не знаю, что якобы артисты у вас, не знаю, там какая-то жизнь, может, разбалованная, или там вы, не знаю, постоянно можете метаться из одной точки в другую, в плане, что не живете на одном месте долго. Но что ты сказал, это как отрезал буквально.
Слушай,
Хотя я не
ну
основ...
слушай,
и подробно объяснил тебе, типа, почему это не так.
ну слушай, я еще часто слышу такие стереотипы, что артисты, актеры, в принципе, творческие личности, Вот, что они нестабильны, что они вот... Мне вот буквально позавчера было так заявлено, мол, очень боюсь с вами в отношения вступать, что вот вы же такие люди, они все... Меня слышно?
Слышно, слышно, я слушаю, да.
А, все, у меня что-то просто микрофон погас, я думаю, может, там что-то. Что вот, мол, вы люди, вы нестабильны, вы истерички, что вы там, значит, эмоционально лабильны настолько, что заставляете неудобства себе и другим. То, что эмоционально лабильны, да, а то, что в жизни такие, конечно, не обязательно. Вот, это такой чат. Ну, я не скажу, что он раздражает, потому что отчасти в этом есть доля правды. Но такой стереотип я слышал. То, что нас мотает из стороны в сторону, в плане того, что лакшери жизнь, так где она лакшери, блин? Вы видели зарплату артистов, о чем вы?
Ну, кстати, это интересный стереотип, потому что, ну, мне кажется, ну, я его не поддерживаю, он интересный с точки зрения содержания, потому что, может, люди просто, не знаю, боятся того факта, что артисты, могут, ну, как не должны, просто по работе, если это театр, например, они должны проживать эмоции своих персонажей. И как они, ну, от того, как они это делают, зависит не только, ну, да, зависит, в принципе, и вся постановка, и все такое. А когда в обычной жизни люди не всегда могут свои собственные эмоции прожить и, типа, все свои мысли и переживания. А тут человек буквально надевает на себя такой, ну, я позволю так себе выразиться, костюм и маску, которую он еще и должен отыгрывать, будто он там как плитой сидит. Вот.
Слушай, у меня
Насчет
сегодня
нестабильности,
на
это, конечно, это
актерке.
прям, я уж улыбнулся.
У меня сегодня на актерке было, у нас сейчас в академии приходится на актерке оживление предметов. Моя любимая тема. Вот, если б не досып, вообще порвал бы всех. Но так не суть. Я сегодня принес этюды на эту тему. У меня, значит, из этюдов принтер, который буквально заживал бумагу. То есть я дружу с принтером. И спичка. Спичка. Я не знаю, мне просто в голову пришла идея, ну, типа, это можно показать. Я встаю, понятное дело, что не с первого раза получилось как бы вжиться в эту роль, как бы еще и показать это достаточно пластично, это должно быть, даже не пластично, а вот физически точно это нужно показать, но спичка, она какая, она не гнется, она там, значит, неповоротливая, она моя строгая. Но в то же время ей нужно дать характер какой-то, еще и события как-то произвести в ее жизни. Ну вот, понятное дело, что не с первого раза получилось, но как-то вот с преподавателем мозговали, получилась такая, знаешь, спичка, которая вышла из коробка впервые впервые в мир, она одна, она не знает судьбы своих предыдущих, как бы собратьев, которые вышли из коробка и куда они деются, она не знает. Для нее все любопытно, для все неизвестно. Она видит свечу, которая, ну, она не горит свеча, понятное дело, никто еще не зажег. И интересно, а почему? Почему ты не живая? Почему что произошло? И в какой-то момент замечает на коробке изображение спички, а спичка горит. И спички приходят в голову понимание цели жизни, что я должна сделать, как я должна это сделать и почему свеча-то не горит, собственно говоря. И начинается вот это развитие персонажа, что вот там, значит, пытается, ну, вернее, развитие персонажа продолжается. Начинается событие, поиски возможности зажечь, там, я головой об стенку хочусь, извините. Ну вот, и в конце концов радостно несу вот это вот пламя к свече, свеча оживает, а я-то, понятное дело, уже нет. Я догораю, но вот догораю, исполнив свой главный долг. Вот. И это тоже работа такая, да, это такой вот как бы студенческий момент, это этюды такие маленькие, небольшие, ну, блин, тоже, знаешь, не просто такое делать, не с первого раза.
Нет, а мне
Это
кажется, это
такая штука.
наоборот, это да, это буквально работа, и вот как бы тривиально и буквально не звучало то, что я скажу сейчас, да, в профессии артиста ты, не знаю, каждый день тренируешь свою мышцу фантазии, скажем так, и представления, и изображения того, чего нет в реальной жизни, ну или того, чего ты не можешь показать, типа, где нет физического предмета или действия. То есть ты буквально изображаешь с нуля. И мне как раз-таки было интересно, ну, я, скорее всего, уже знаю ответ, но все равно интересно. Ты находишь в том числе в этом отдушину, когда вот ты ведешь весь процесс, типа, от начала до конца, от первой вот мысли в голове до, вот, до, не знаю, до комментариев того, кто за тобой смотрит, о том, как ты изобразил, как ты сделал.
Ну, слушай, вот даже, например, этой спички, первые пару попыток, там был лютый ступор, потому что мне говорят, ну, не так, не верю, там, нет жизни в ней, еще что-то. И ты сидишь, так, как это сделать, я не понимаю, я пытаюсь. И так, и новая попытка, и вторая, и третья попытка, да, что ж такое-то? И в конце концов до тебя... Ну, ты берешь перерыв, говоришь, давайте через что-то попробую сделать, ну, да, сегодня, чтобы настроиться, как-то понять, что, как, куда. Тебе приходит в голову осознание, как расширить этот сюжет, куда довести все это. Вот, ты встаешь, ты показываешь, и тебе говорят, это было убедительно. В конце там смазано было немного, потому что что-то какая-то слишком задумчивая спичка получилась у тебя. Но это мы еще доделаем. Вот, но в начале и вот в середине, и вот это осознание, оно прям очень убедительно было. И это все за 20 минут сделано. И ты сидишь
О.
не в плане то, что какой я молодец, а в плане, блин, додумался. Вот в эти
Родил.
моменты прям чувствуешь такой подъем. А, и вот в премьере, когда у нас было, сколько было таких моментов, что я не понимаю, что этот персонаж должен сделать. Я не понимаю, что этот персонаж, чем он мыслит или еще что-то. Ты едешь в метро, ты думаешь, да, что ж с этим магнатом-то не так? Что он хочет от этой жизни? Почему он здесь не получается, не рождается ничего? Да? И уже в процессе раз сцена получилась, два сцена. А вот эту сцену мы сами придумали, сами ее внесли, потому что девочкам нужно было там потянуть время, пока они переодевались, да? А вот привезли новый какой-то этот реквизит, а его еще можно обыграть, а тут еще и фигу показать, а тут и под стол завались, а тут и пьяный, тут еще что-то. И вот куча таких наворотов, и каждый раз это, знаешь, раззадоривает тебя еще больше куда-то дальше двигаться. Вот. Назову ли я это отдушиной? Ну, знаешь, отдушиной, типа отвести душу куда-то. Вряд ли. Но это такой вот триггер вдохновения, стремление куда-то идти дальше. И это круто. Ну, может быть, это и отдушное, я не знаю, может, я путаю понятия.
Ну, по крайней мере, вознаграждение это какое-то получаешь точно эмоциональное и неэмоциональное тоже, которое помогает двигаться вперед.
Да.
Надеюсь, сейчас у меня будет, кажется, последний вопрос про профессию. И он может быть сложный, но я спрошу, вот скажи, кому бы ты, например, не советовал идти в твою сферу деятельности артистом, или если по-другому сформулировать, какие черты характера вашей сферы деятельности не приветствуются? Ну, то есть не в плане, что осудят, а в плане, что человеку будет трудно с ними. Трудно совмещать их там характер свой, типа, ну, с тем, какие требования предъявляют ему со стороны, там, не знаю, чего угодно, там, обучения, работы, всего для других людей.
Слушай, ну, наверное, вот единственное такое вот, с чем я сталкивался, и что я реально прям, и меня это раздражает как партнера, и в целом это очень сильно мешает, невозможность довериться процессу и довериться режиссеру, да? То есть ты можешь не любить режиссера, ты можешь его ненавидеть, но ты обязан ему довериться, если ты хочешь довести дело до конца. У меня были ситуации, когда мы с режиссером ругались, когда там трыск просто мы не понимали друг друга, но я как артист, я в какой-то момент, ладно, вот ты видишь, я сделаю, я попробую. Получится говно, будет на твоей совести. Мы делали, получалось прекрасно. Вот это вот момент доверия. Когда человек начинает взъерошиваться, вставать там на дыбы и рогами лезть на режиссера, потому что у него какое-то там свое видение или еще что-то, это тормозит процесс общий, это тормозит процесс артиста как такового, вот, и это прям сбивает с настроя, вот, сколько раз такое видел. Второй момент, не знаю, как черта характера, вот, если вы считаете, что ваш комментарий везде и всюду будет уместен. Есть такие люди, знаешь, которые вот прям вот любят ставить свои 5 копеек по любому поводу. Нет, важно иметь свое мнение. Это да, это круто. Важно уметь его озвучивать, если попросят. Это да, это хорошее умение и в
Да,
жизни, и
да.
у артиста.
Но
Но
уметь свое мнение
когда...
озвучивать, да, это не значит, что давать его на все, что происходит вокруг. Не быть комментатором просто происходящего вокруг тебя всего.
Да. Вот я когда в академию поступал, я сейчас поступал, как будто это было 5 лет назад, когда я поступил, нам зачитали свод правил, и там было 2 пункта, которые я запомнил. Пункт номер 18, я прям номер запомнил, не сплетничай. Ладно, бог с ним, с этим пунктом, мы все любим это делать. Не сплетничаем, а разбираем по фактам. И еще один пункт, по-моему, то ли 21, то ли 13, не помню конкретно. Не делать замечаний партнерам. Табу. Вот на это должно быть табу железное. Вы вышли со сцены где-то в гримерке. Окей, можешь посоветовать что-то, предложить, там какие-то конструктивные замечания давать. А когда начинаешь давать замечания под руку артисту или, допустим, даже актеру, который делает актерскую работу, который настраивается, это чертовски сбивает настрой, это невероятно злит, это пипец как раздражает. Вот это таких 2 главных таких пункта, которые прям вот минус, огромный жирный минус. Сначала избавьтесь от них, а потом уже можно идти. В остальном, слушай, люди на сцене и люди в жизни порой настолько разные бывают. А лично я в жизни человек, ну, такой интроверсивный больше, то есть у меня все в себе. Я не особо показываю эмоции, я не умею делать и реагировать на комплименты, я там не особо тактильный с людьми, более того, у меня были проблемы с визуальным контактом. Мне пришлось заставлять себя этот визуальный контакт держать. А на сцене ты совершенно иначе себя ощущаешь. Ты там и лапать можешь кого угодно, ну как кого угодно, кого надо, скажем так, по актерской
Да.
задаче. Да? Там и в глаза смотреть ты должен, и взаимодействовать с партнерами, и эмоции себя, ну, не выдавливать, но, скажем так, полноценно проживать, еще и с небольшой гипертрофией, потому что со сцены все по-другому смотрится. Вот, и сцена это совершенно иной мир. Какими еще моментами может быть трудно? С плохим воображением? Вот, то есть, если, в принципе, вы не в состоянии вообразить чего-то, что не существует в вашей жизни, ну, например, вот из недавнего, я никогда не был спичкой, извините меня, я никогда не мог поставить спичку вживую, или там, я никогда не был стариком 60-летним, и у меня никогда не было жены, с которой 30 лет живу, ты должен это представить, ты должен это вообразить, ты должен это сыграть, вот, ты должен составить этот портрет персонажа, вот, соответственно, если с этим проблемы прям лютые возникают, ну, как бы либо работайте над этим, над чем можно работать спокойно, пожалуйста, либо ну, будут проблемы. Вот. И ну, не то чтобы такой минус, но не ждите, что это будет легко и удастся с первого раза. Просто я на сцене уже лет, получается, сколько? Почти, ну, сколько уже 20 лет как на сцене. Работаю в разных амплуа. Вот. И в плане актера, и в плане артиста, и в плане вокалиста, и хоровика, и прочих инструменталиста. Вот, и в спектаклях многих сыграл. Где-то любительских, где-то таких продвинутых, ну, сейчас на профессиональном уровне. Вот, поэтому я уже привык просто к этому. Для меня не составляет труда существовать на сцене. Вот. А, ну и страх сцены, кстати, да, тоже к этому можно отнести. Если у вас лютая прям скованность на сцене, начните с чего-то попроще. Начните петь караоке, а потом уже к артиста.
Видимо, все-таки не так уж это и просто, как люди думают, и не каждый это может, да. Как
Это
внезапно так
может...
обнаружилось, что, ах, оказывается,
Нет,
нужно приложить типа
это...
большой труд.
Да, на самом деле это может каждый в теории, но, блин, это труд, тоже работа. Слушай, ну, я не умею рисовать, я не умею Photoshop, я не умею какие-то математические вычисления или химические там, эксперименты или еще что-то. Я это прекрасно, я даю себе отчет, я не говорю, типа, ну, блин, рисовать я могу рисовать. Я могу рисовать. Вопрос, умею ли я это делать и смогу ли я это сделать на профессиональном уровне. Для себя, да, выставить куда-то в интернет, да пожалуйста, но это не будет профессиональным творчеством. Ну, это будет такое любительское, как бы, саморисование, да. Если кто-то закупит картину, ради бога, ну, выходить там, не знаю, на выставке с этим. Спорный момент. То есть просто отдавать себе отчет. Я, например, не разбираюсь в бухгалтерии, я туда и не лезу, честно говоря. Мне нормально настроение, бухгалтер мне зарплату посчитает, и главное, чтобы меня не это, не обманул. Вот.
Да.
То есть главный совет в этом плане адекватно оценивайте себя, адекватно оценивайте свои возможности. Хотите петь, ну, нет образования, караоке, для себя, друзей пойте. На сцену, на профессиональную. Это нужно образование, это нужно. Куча работы, короче, нужна.
Да. И, пожалуй, я сейчас спрошу, какие у тебя есть мечты, может быть, или уже планы, связанные с карьерой, профессией или жизнью в целом. Я слышал уже, да, про то, что ты, ну, упоминал про оперу, и что это, ну, как бы, не то, что это конкретная цель, но то, что ты, это желание, скорее, да, там, поработать с ними, допустим, попасть туда. Вот, но интересно еще об этом послушать. Ну, в общем,
Слушай, у меня с
про
детства
мечты.
была мечта дирижером быть. Я помню еще в детстве путал слова дирижер и диверсант. И я не знаю почему. Я на полном серьезе я путал эти два слова дирижер, диверсант. Ну вот, кто есть кто. Я хотел быть дирижером, но, собственно говоря, я два раза пытался поступить. В этом году я мог даже поступить на хорового дирижера, но я сделал выбор себе все-таки в пользу мюзикла, потому что к хоровому дирижированию я более равнодушен, нежели к симфоническому. То есть симфоническая музыка – это музыка с моего детства, далеко от лучших времен. И это то, что, чем я дышу, это то, чем я… Я не могу сказать, что я мыслю симфонической музыкой, но это, скажем, одна из стихий, которую я хотел бы научиться дирижировать. Вот, но это первая мечта. А такая сейчас более актуальная моему выбору в данный момент мечта, это ну, закончить бакалавриат, поступить на магистратуру на режиссуру музыкального театра, вот, и когда-нибудь открыть свой музыкальный театр со своей труппой, со своим
Ого.
дирижером и правилами. Вот, потому что опыт и практика показывают, что ну, в львиной доле музыкальных и не только театров творится лютый бардак в плане организации, и как-то это удручает, и хотелось бы, если не поменять эти театры, то открыть свой со своими правилами, как положено, как хотелось бы мне. Вот, и ставить, соответственно, свои программы. А, ну и, конечно, цели и мечты все-таки самостоятельно ставить спектакли, самостоятельно ставить мюзиклы, программы и прочее.
Интересно, кстати, да. Что я... Это, конечно, звучит как, типа, ну, я сейчас скажу, может, глупости серии, там, вместо того, чтобы работать на дядю, открой свое дело, и будет хорошо, но, мне кажется, да, наиболее полное исполнение в жизни видения артиста получается только под его руководством непосредственно, в рамках, допустим, да, своего театра или своей студии, или как ты только называешь, в общем, организации, которая... в которой он руководит. Творчески или, не знаю, как сказать, ну, не капитально, а организационно. Вот. И, пожалуй, завершающий этот вопрос. Есть ли что-либо, что ты хотел бы сказать еще, или, не знаю, о чем ты думал, о чем я тебя спрошу, или какие-либо, ну, не знаю, что угодно, о чем ты хотел рассказать, в принципе, или чего ты ожидал, что я спрошу, а я не спросил в этом плане.
Ой, я не знаю, я же говорю, это первый подкаст в моей жизни. Ладно, не первый, лукавлю. Он сказал, подкаст номер полтора. Первый был очень неудачный, ему там уже лет 100 лет в обед. Вот, поэтому для меня не было. Ну, я понимал, что это будут вопросы про театр, вопросы про то, чем я занимаюсь, про работу, профессию и так далее. Вот. Но какие-то конкретные вопросы, у меня не было конкретных ожиданий от них. Вот. Что я еще могу сказать? Любите, цените, творите. Кайфуйте. Жизнь одна.
Тогда хорошо. Спасибо тебе большое за то, что пришел и рассказал, ответил на все мои вопросы с такой подробностью, с такими подробностями и рассказал столько всего интересного. И я думаю, что нашим слушателям тоже будет интересно хоть немножко, на самую капельку, очень поверхностно посмотреть, каково это быть артистом.
Спасибо за приглашение. Вот. Я надеюсь, было интересно, было не сильно душно с моей стороны. То, что я поболтать, я люблю. Особенно в театре, особенно творчество. Это да.
Так что да. Всем спасибо и пока-пока. До следующих встреч.